Элисон Майклс. Пожелай мне попутного ветра. Читает Виктория Томина. Когда Всевышний наделил ветер копытами, а молнию уздечкой, он назвал их лошадьми. Автор неизвестен. Пролог. У свободы много личин. Она прячется под масками, живет в стихиях и во всем живом. Она шепчет голосом ветров, замораживает холодом океанов и растекается по телу покалывающим адреналином. У свободы много имен, но я никогда не видела ничего свободнее лошади, что слепо мчится по простору, не разбирая пути. Солнечные лучи преломляются в зеркальном хрусталике глаз. Ветер треплет густую гриву, взметая ее парусом над гладью полей. Комья вырываются из-под копыт, что мощными ударами вспахивают землю и несутся вперед. И этот аромат травы, он разлетается над округой, тянется шлейфом и щекочет ноздри, отчего хочется то ли чихнуть, то ли вдохнуть поглубже и задохнуться. Все мое детство отец рассказывал мне сказки о лошадях. Усаживался на край кровати, чтобы не испачкать постельное белье пылью рабочих штанин. Устало горбил плечи от тяжести бесконечных охапок сена, ведер с водой и мешков с зерном, втирал лечебную мазь в огрубелые руки со стежками мозолей на полотне ладони и по новой играл старую пластинку, заслушанную до дыр. Со временем сказки превращались в легенды, а затем в реальные истории, подпитанные знаниями и опытом человека, прожившего с лошадьми всю свою жизнь. Я могла бы часами слушать его рассказы о тирольских хафлингерах, выведенных для перевозки грузов по узким тропинкам между гор, о буэльских кобах, миниатюрных, компактных, но таких выносливых, что они отлично подходят для длительных прогулок, трамплинов и даже скачек, об андалузцах, самых почтенных и знаменитых из испанских пород, появившихся на земле еще в доисторические времена, об одичалых мустангах, непокорных, свободных, почти исчезнувших с лица земли. В свое время над ними нависло иго плена и убийств, однако они все еще встречаются в широтах Калифорнии, Аризоны, Юты и Невады. Но я никогда не думала, что смогу увидеть их здесь. Я чуть не выронила корзинку с клевером, когда почувствовала чье-то присутствие позади. Где-то за переплетением ветвей, в дубовой роще, укрывающей эту поляну с южной стороны. Страх первым проник в тело толчками. Так кровь пульсировала в жилах и горела огнем. Я подумала, что за мной наблюдает дикий зверь. Кабан, черный медведь или пума, свернувшие не на ту тропу в зарослях Кейн-Крика и добравшиеся до заселенных равнин Веттингтона. Отец просил меня не гулять так далеко от дома, но в 12 лет здравый смысл звучит не голосом отца, а жаждой приключений. Я ведь всегда ходила на эту поляну за свежим клевером. И еще ни разу не встречалась даже с зайцами, не говоря уже о хищниках. К ощущениям подключились другие чувства. Я уловила неровное дыхание, шумное и опасное, щекочущее кожу и нервы. Шорохи травы под чьими-то ногами, хлесткие удары хвоста, движение ноздрей. Ко мне принюхивались, тоже оценивали степень опасности или, быть может, степень незащищенности. В любое мгновение зверь мог наброситься сзади, сломать корзинку и парочку моих косточек заодно, растоптать цветки клевера в лиловую лужу и перекусить мне горло так же легко, как хрустнуть веткой. Жизнь за чертой города, в зелени лесных плантаций, в цветении опушек, в загонах конюшен, может многому научить. Например, тому, что льняное семя улучшает состояние шерсти, делает ее блестящей и мягкой, что обрезать копыта нужно каждый месяц, что для быстрого охлаждения нужно всегда держать под рукой влажные полотенца или гелевые пакеты, а для лечения мелких ран или защиты кожи пригодится всего капелька меда. Но, буквально родившись на конюшне, я усвоила самый важный урок – не делай резких движений. Так медленно, что меня можно было бы принять за качающееся на ветру дерево, я стала оборачиваться на звуки. Вцепилась в корзинку, будто та смогла бы стать оружием против хищника, словно она смогла бы защитить меня от острых зубов. Уже боковым зрением я увидела тень на траве, а затем и силуэт, очертания чего-то крупного, устрашающего. Я вскрикнула. животное отступило назад. Так мы и замерли в нескольких метрах друг от друга. Два напуганных создания, которых забросило на одну и ту же поляну за клевером. Черные глаза внимательно разглядывали меня с высоты. Сама свобода глядела на меня, а я тонула в ней, как в холодных водах Атлантики. Океан я видела всего раз, а такие темные глаза никогда в жизни. Они манили, они пугали, но без сомнения завораживали. Выдох облегчения освободил мои легкие. Никто за мной не охотился. Пума не выслеживала меня из засады. Черный медведь не разминал лапы перед смертельным прыжком. Всего лишь лошадь. Грозная, мощная, но лошадь. Светло-коричневая шерсть лоснилась на солнце, переливаясь всеми оттенками спектра. Как чистый песок без примесей на каком-нибудь необитаемом пляже. Или сливочное масло, растаявшее на куске хлеба. Каждый мускул сильного тела проступал под кожей. Грациозные ноги меняли свой окрас в черный, словно кто-то пару раз провел кистью не с той краской. Длинная темная грива резвилась на легком ветерке, а хвост хлыстом оббивал бока, остужая мышцы после пробежки. Мягкие ноздри зашевелились. Глаза изучающие впились в меня, пока я любовалась этим совершенством природы. Я повидала много лошадей на своем недолгом веку, но такой экземпляр мне еще не попадался. Гармония силы и красоты, могущества и грации. Не знаю, что такого интересного во мне разглядел этот заблудший конь, но я с первого взгляда разглядела в нем чужака. Мустанг во всем великолепии своей породы стоял передо мной, словно сойдя прямо с картинок энциклопедий, которые папа дарил мне еще с 5 лет. Предки тех диких табунов, брошенных конкистадорами и порабощенными индейцами, вымирающее племя, обреченное на вечные скитания в дикой среде. Увидеть их можно в сухих степях и прериях между ландшафтами Миссисипи и горами Сьерра-Невада, но никак не здесь. Ошибиться я не могла, пусть мне не приходилось видеть живого мустанга воочию, вот так, с расстояния в несколько метров. Какое лихо принесло этого жеребца в наши края! Где поля становились прериями только в редкие засушливые сезоны, когда дожди забывали орошать юго-запад Северной Каролины. Что заставило этого бродягу пронестись 1000 километров на восток и очутиться на этой полянке среди лесного массива, где я собирала клевер для своих любимчиков Максимуса и Максвелла? Конь фыркнул в мою сторону, словно спрашивая о том же самом. Я боялась двинуться и спугнуть бродягу, испортить встречу резким движением или громким вздохом. Но красавец не собирался уходить. Учуяв, что я не представляю опасности, он склонил голову к земле и махнул ею куда-то назад, словно указывая на что-то. И я увидела. Капкан схлестнул свои челюсти на задней ноге. Браконьеры не часто водились в наших краях. Отец, дядя Джим и другие местные фермеры не позволяли этим убийцам орудовать в их владениях. Если мы замечали силки, веревочные ловушки, вирвы, тут же сообщалось, куда надо. Но кто-то поставил этот капкан всего в километре от Алькасара. Небольшой, на лисицу или зайца, но тот заживал ногу мустанга. Выращенный дикими условиями воли, конь не издавал жалобных ржаний, лишь болезненно дышал и глядел на меня жалобными глазами. Он просил о помощи первого, кого встретил на пути. И пусть им оказалась я, 12-летняя девочка, я не собиралась бросать его здесь в заточении. Для мустанга неволя хуже смерти. Пусть я росла не в дикой природе, но много чему научилась у отца и дяди Джима. Пока мои одноклассницы узнавали, как краситься румянами, я познавала азы того, как выковыривать грязь из-под копыт, обрабатывать струпы, выводить чесоточных клещей, ну и выуживать тушки несчастных животных из капканов. Главное — не спугнуть. Я медленно подошла к новому знакомому, дала себя обнюхать и прочитать мои намерения по частоте пульса. Я осмелилась и протянула руку. Черные глаза заметили движение, въелись в меня и блеснули ярким лучом. Он не отошел, и я приняла эту сдержанность за предложение познакомиться поближе. Конь сам мотнул головой, чтобы коснуться ладони. Моя кожа соприкоснулась с его. Две разности сошлись в одном уравнении. Пальцы пробегали по нежной шерсти все увереннее, доставляя удовольствие нам обоим. Что ни говори, а мы с ним так похожи. Не рост, сила или наличие второй пары ног определяет нас, а умение привязываться и любить. И в тот миг, когда я гладила дикого коня, я чувствовала, что он способен не только на привязанность, но и на нечто большее. Верность у него в крови, как и воля предков. Мустанг позволил мне угостить его пучком клевера и склониться над задней ногой. Кровавый ручеек бежал по длинной, красивой ноге животного. Но ему очень даже повезло. Попадись ему на пути медвежья ловушка, от ноги не осталось бы живого места. Осмотрев капкан и убедившись, что он не сомкнется еще сильнее, я достала из волос заколку. Нужен был длинный твердый предмет, чтобы поддеть рычаг. Осторожно разжав зацепившуюся часть, я ослабила пружину. Капкан приоткрыл пасть и высвободил жертву. Мустанг громко заржал, то ли празднуя освобождение, то ли благодаря меня за помощь. Во второй раз он дал себя погладить, но вдруг на ветке где-то в кроне дуба что-то треснуло. Птица сорвалась и забарабанила крыльями, уносясь прочь. Мустанг мотнул головой от неожиданности, сбрасывая мою ладонь. Ему напомнили, что мы по разные стороны баррикад, что когда-то такие, как я, стирали его рот в пыль, что такие, как я, выставляли в лесу капканы. Громкое ржание прокатилось по поляне, усеянной клевером и пчелами. Конь вздыбился, вдруг вырастая ввысь и закрывая собой солнце. Но я и не думала отскакивать в сторону. Знала, он не тронет, не направит свою мощь против моей слабости. И я была права. Мустанг врезался копытами в траву, сотряс землю под моими ногами и помчался вскачь в дубняк. Больная нога ничуть не замедлила движение. Лишь коричневое пятно мелькало между деревьями, пока совсем не пропало из виду. Будто встречи и не состоялось, а все приснилось мне в чудесном сне. Я тоже сорвалась с места и помчалась домой. Поделиться новостями со всеми, кто встретится на пути. Матерые и наученные жизнью работники конюшни, как и отец, любили поделиться рассказами о том, как видели красивейших представителей лошадиного семейства на выставках Далласа, Сакраменто и даже Кордовы. Но ни один из них еще не сталкивался с настоящим мустангом лицом к лицу. Вернее, лицом к морде. Я первая в Алькасаре, поведаю о чуде. Как назло, на пути попадались лишь кочки и кони, которых вывели на дневной выпуск южным воротам. Максимус и Максвелл тоже резвились на лугу. Они жались у самого берега большого пруда, который местные привыкли называть заводью, выставляли шеи навстречу высоко забравшемуся солнцу и поглядывали на меня издали, как будто спрашивая, где их обещанный клевер. У конюшен росли только одуванчики и молочай, который приходилось часами выдирать, чтобы никто из наших хвостатых постояльцев не заработал отравление. Клевер же, хоть и не ядовит по своей природе, в чрезмерных количествах мог привести к проблемам с пищеварением. Поэтому папа отпускал меня на клеверную поляну в дубовой роще лишь раз в несколько недель. И надо же мне было отправиться туда именно сегодня. Отца я увидела у сарая с вилами наперевес. Через неделю обещали проливные дожди и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, поэтому все запасались сеном, сохшим на северной территории у фуражной. Отец как раз направлялся туда, и я нагнала его, пытаясь подстроиться под широкий шаг. Но громадные сапоги ступали слишком быстро, как циркуль, очерчивающий лист бумаги. В последние несколько недель отец почти не улыбался. После смерти матери и под гнетом забот попросту разучился или забыл, как это делается. Еще совсем не старое лицо изрисовали морщины глубиной в несколько миллиметров. Лоб и носогубные складки так и вовсе превратились во вспаханные поля, неплодородные для проявлений радости. Со стороны могло показаться, что Клинт Маккой вечно чем-то недоволен или даже взбешен, но душа моего отца была чище воды в ключевом источнике, шире пролива Дрейка и больше самого Тихого океана. И неспокойно в ней бывало, так же часто. Вот и теперь он весь погрузился в свои мысли, подсчитывая запасы корма для сезона дождей, поэтому даже бровью не повел, услышав, что я видела. — Ты выдумщица, Элла! — продолжая свой марш, произнес отец с улыбкой. — Мустанги не водятся на Востоке, тем более в Веддингтоне.
— Но это был мустанг! Я не могла перепутать! И мне кажется, что это лошадь с золотыми копытами!
Из всех отцовских историй больше всего я любила эту.
Уже несколько столетий в наших краях жила легенда о лошади с золотыми копытами. Прекрасном создании, с кожей цвета сливочного масла и нравом сродни урагану. Он скитается по свободным землям и дышит вольным воздухом. Его не поймать, не приручить, но тот счастливчик, кто однажды увидит его своими глазами, обретет удачу, что до конца дней не покинет его. Вздох опустошил легкие отца и мою надежду заодно. В свои 12 я знала о лошадях больше, чем некоторые заводчики узнают за всю свою жизнь. В 7 лет ночевала на куче сена возле стойла Максвелла, потому что тот подхватил грипп и чихал так, что я переживала за его легкие. Могла разогнать нашу Иберию, пятнистую Аполлузу, только начавшую готовиться к бегам до 20 км/ч за считанные секунды. Но отец все равно считал меня ребенком, который бегает на поляну за клевером для лошадей, играет с Авророй в наперстке с яблоком и пропускает уроки в школе, лишь бы попасть на соревнования по конкуру в соседнем штате. Когда тебя принимают за ребенка, едва ли твои слова стоят хотя бы сбитой подковы. Мне рассказывали много историй о лошадях, и я верила в каждую, даже самую наивную и сказочную. Моей же истории о встрече с непокорным жеребцом из династии мустангов никто не поверит. Я поняла это по глазам отца, глядящим под ноги, и по его пыльным сапогам, которые втаптывали мой восторг в траву. «Ты не веришь мне!» «Лошадь с золотыми копытами — всего лишь старая байка. Чем придумывать всякие небылицы, лучше возьми грабли и помоги Джиму. Нужно запастись к выходным, иначе весь укос зальет». Я остановилась, а отец продолжил уверенно ступать к северной ограде. Обида сжала сердце так сильно, что слезы выступили на глазах. Но я смахнула их, не привыкшая показывать слабость. Никто не видел моих слез с тех самых пор, как дядя Джим усадил меня в седло Балтимора, а я не проехала и 3 метра, как упала на куст дамского винограда, чуть не переломав его пластичную лозу и собственный хребет. Мне было 6, и слезы сопровождали каждый мой выход из дома, потому что я все время падала, то с лестницы, то с забора, то в кучу с навозом, и каждый раз отец усаживал меня на колено и жалел, утирая слезы рукавом пропахшей потом рубашки. Но в тот раз он вытащил меня из винограда, отряхнул и сказал строго, но без злобы: «Как только ты садишься в седло, пора забыть о детстве, дорогая Элла. Ты хотела научиться ездить верхом, значит, твое детство закончилось. С лошадью нельзя проявлять слабость, они все чувствуют. Так что вытри слезы и реши, чего тебе хочется больше – остаться ребенком или скакать верхом». Ни отец, ни Джим не произнесли этого вслух, но я все равно услышала. И больше не плакала о разбитых коленках, порванных штанах и вышедших из моды сапогах. Не жаловалась на пропавшую сеном и навозом одежду и на выходки Брайса. В 6 лет мое детство закончилось, и проступившие слезы тут же высохли на моих ресницах. Я знала, что видела мустанга, и знала, что однажды мне поверят. — Вот увидишь! — крикнула я удаляющейся спине отца. — Это была лошадь с золотыми копытами! И однажды она принесет мне удачу. Лошадь — это поэзия в движении. Рональд Дункан.